Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился на волну радио SBS. Программа на русском языке в прямом эфире, как всегда, в 12 часов дня. Понедельник, 21 марта. В студии для вас сегодня работаю я, Светлана Принцева и Виктория Станкеева. Расскажу коротко о том, что вас ждет в ближайший час.
Попала ракета в соседний дом, произошел сильный взрыв, и в этот момент у нас находилось там 10 детей в помещении с родителями, также были семьи без детей. Они пострадали тем, что выбило стекла и порезало этими стеклами людей. Получилось, что пострадали дети, ну, кроме моральной травмы, то есть физической, ну, по-моему, почти не получили. Но тогда начался такой хаос, были разрушены системы водоснабжения, отопления, и начало все заливать все помещения.
Продолжаем знакомить вас с историями от первого лица, рассказанными людьми, которые сейчас находятся в Украине. Владелец сети детских садиков Вадим рассказал о ситуации в Харькове и о том, как один из их детских садов пострадал от взрыва. Поговорим об австралийских новостях. Проблема доступности жилья в Австралии станет ключевой на предстоящих выборах. Как предлагается ее решать, узнаем из материала новостной службы SBS. Интересное интервью записала Ирина Бурмистрова с востоковедом и хорошо знакомым вам экспертом по Корее Леонидом Петровым. Узнаем, как история азиатского государства и братоубийственной войны перекликается с войной на территории Украины. О будущем мировой экономики в свете военных событий и санкций, наложенных на Россию, Виктория Станкеева поговорила с доктором экономики и международным экспертом по финансам и технологиям Павлом Энтиным. Также вас ждет интервью с преподавателем авиации из Мельбурна Ириной Гейтс. Узнаем, что ждет авиационный сектор России, как и на чем будут летать россияне. Вы слушаете программу на русском языке «Радио SBS». Огромное спасибо, что вы с нами. Все громче раздаются призывы, чтобы покупателям первого жилья было разрешено использовать свои пенсионные накопления в качестве обеспечения жилищного кредита. Такая рекомендация была выдана после парламентского расследования, и также был предложен ряд изменений для снижения остроты проблемы недоступности жилья в Австралии. Подробности по материалам службы новостей SBS. Супружеская пара из Сиднея, Эбби Хатчинсон и Саймон де Суза, все время жили мечтой о собственном доме. Прийти к этой цели, войти в дверь собственного дома впервые в жизни, это абсолютно бесценно. Вы знаете, мы через многое прошли за последние пару лет, как и многие другие люди. Это было долгой дорогой, мы откладывали все, что можно, во многом себе отказывая. На пути к мечте им пришлось прибегать к помощи родственников. Я не думаю, что это должно быть так сложно. Я думаю, что для таких людей, как мы, определенно должно быть больше помощи. Нам далеко за 30, мы работали всю свою жизнь. Нам очень повезло, что у нас есть родные, которые могут нам помочь. Мы можем жить у родителей, пока копим. Так что мы просто счастливчики. Выводы парламентского отчета о домохозяйствах в Австралии подтверждают слова супругов. Авторы отчета призывают правительство на всех уровнях к решению проблемы доступности жилья в стране. Автор отчета Джейсон Фалински говорит, что цены на жилье в Австралии являются ключевым вопросом предстоящих федеральных выборов. Сидней и Мельбурн сейчас входят в пятерку наименее доступных рынков жилья в мире. В этом отчете ясно показано, что мы можем продолжать говорить о налогах или мы можем попытаться решить проблему, увеличив предложение на рынке. Потому что в самом сердце этой нации лежит мечта, что каждый из нас сможет владеть собственным домом. Но Лиза Оуэн, глава исследовательского отдела CoreLogic Australia, говорит, что отношение австралийцев к недвижимости меняется. будет все меньше и меньше людей, которые смогут позволить себе владеть домом в нынешней системе, которая у нас есть. Но проблемой это становится в преклонном возрасте, так как собственный дом является составляющей комфортной и стабильной пенсии. Но поскольку спрос намного превышает предложение, найти вариант, который действительно может стать домом мечты, еще никогда не было так сложно. Премьер-министр Скотт Моррисон говорит, что Австралии нужно строить больше жилья. Нет никаких сомнений в том, что на любом рынке жилья, будь то здесь, в Калгурли или в районах Сиднея и Мельбурна, строительство большого количества домов – это то, что снижает рост цен на жилье. Один из основных выводов отчета касается необходимости увеличения плотности застройки в австралийских городах. Он также призывает местные органы власти и власти штатов предоставить более доступное жилье и жилье на случай чрезвычайных ситуаций. А для покупателей первого дома дать возможность использовать свои пенсионные накопления в качестве гарантии для получения ипотечных кредитов. В отчете также рекомендуется отказаться от гербового сбора и заменить его земельным налогом на более широкой основе. Но некоторые экономисты, такие как Сол Эслейк, считают, что этого недостаточно. На мой взгляд, они должны отменить негатив гиринг и уменьшить скидку на налог на прирост капитала для собственности и других инвесторов. И, на мой взгляд, это уменьшит конкуренцию, с которой потенциальные покупатели первого жилья сталкиваются со стороны инвесторов всякий раз, как они хотят купить дом для себя, потому что инвесторы недвижимости, по сути, субсидируют свои процентные расходы через налоговую систему, таким образом, который недоступен для потенциальных покупателей своего жилья. Также звучат призывы к более широкому обсуждению на национальном уровне проблемы обеспечения жильем. Кейт Колвин из национальной компании Everybody's Home говорит, что независимо от того, является ли это покупкой дома или арендой, каждый австралиец заслуживает того, чтобы жить в безопасном и надежном месте.
The key element around the word home is that concept of security.
Ключевым элементом слова «дом» является концепция безопасности, и это то, чего не хватает многим австралийцам. Потому что жилье, будь то аренда или домовладение, стало недоступным. Стоимость росла так быстро, что пришло время выработать национальную жилищную стратегию, чтобы действительно решить эти проблемы и обратиться к федеральному руководству, чтобы убедиться, что каждый в Австралии может позволить себе свой собственный уголок. Австралийцы будут ждать от федерального правительства ключевых предложений по решению жилищной проблемы, прежде чем отправиться на избирательные участки в мае. Информация подготовлена по материалам Брук Янг из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. А сейчас мы переходим к другой теме и узнаем, как история азиатского государства и братоубийственной войны перекликается с войной на территории Украины. Слово моей коллеге из Мельбурна Ирине Бурмистровой.
С вами Ирина Бурмистрова. И на связи у меня востоковед Леонид Петров, декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре. Леонид Петров рассказал об истории войны Северной и Южной Кореи, а также об убийстве деспотичного лидера Южной Кореи и о том, как эта история азиатского государства и братоубийственной войны перекликается с войной на территории Украины.
Через границу и от России, от Китая находится государство Корея. До сих пор разделенное, до сих пор находящееся в состоянии войны между севером и югом. То есть то, что произошло 70 лет тому назад, Корейская война, это фактически копия того, что происходит сейчас между Россией и Украиной, где люди, говорящие на одном и том же языке, тысячелетия общей истории, где семьи, проживающие буквально там в нескольких сотнях километров друг от друга, теперь остаются разделены демилитаризованной зоной. Произошло это из-за непримиримого идеологического конфликта, когда в 1950 году коммунистическая Северная Корея решила объединить Корейский полуостров, который в то время был разделен после Второй мировой войны на советскую и американскую зоны оккупации. под предлогом объединения страны северяне запустили свои танки, самолеты на юг. И кончилось это плохо и для северных корейцев в первую очередь, потому что вступили Соединенные Штаты, вступились еще 15 государств, включая Австралию, в этот братоубийственный конфликт. Закончилось это не миром, а перемирием. Это перемирие вот уже 60 с лишним лет так и не может закончиться подписанием мирного договора, потому что северяне и южане испытывают друг другу лютую ненависть и не могут смириться с тем, что эта война не закончилась победой одной или другой стороны. Напрашиваются вот аналогии с тем, что происходит сейчас между Украиной и Россией. Русские люди убивают других русских людей в Украине. Украинцы, естественно, уже никогда не согласятся называться братьями с россиянами. Естественно, этот конфликт, скорее всего, не закончится мирным договором, а, скорее всего, будет заморожен на многие годы, может быть, десятилетия. Должны смениться поколения, прежде чем примирение, какая-то идея, взаимопонимание сможет быть достигнуто. Что касается лидеров, то тоже Корея, в данном случае Южная Корея, показывает интересный пример, когда от диктатора, который находился у власти в Южной Корее, ну, Южная Корея всегда была в сфере влияния Соединенных Штатов, вот после окончания Корейской войны. Тем не менее, Соединенные Штаты испытывали серьезные проблемы с южнокорейским диктатором Пак Чжон Хи, который 18 лет находился у власти и жестоко подавлял демонстрации и отказывался демократизировать страну. Оппозиции не существовало в Южной Корее. То есть это был фактически фашистский режим в Южной Корее и кончился очень плохо для его лидера. Пак Чжон Хи был застрелен руководителем собственной службы безопасности в 1979 году, потому что Пак Чжон Хи был готов подавлять демократическое движение в своей собственной стране самым жестоким образом, и это уже не устраивало ни, так сказать, внутренние силы, ни Вашингтон, и таким образом решили избавиться от него. Через 10 лет страна демократизировалась, теперь мы знаем Южную Корею как 11-ю по величине экономику мира, развитой демократии. Вот демократические выборы в Южной Корее прошли буквально на прошлой неделе. Рассматривать историю Кореи очень интересно в призме того, что сейчас происходит между Россией и Украиной.
Это был востоковед Леонид Петров, декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре.
Программа на русском языке, радио СБС в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева, и продолжаем наш выпуск. Какое влияние на мировую экономику оказали последние события, связанные с Украиной, и санкции, которые наложены на Россию? Узнаем об этом из интервью Виктории Станкеевой с доктором экономики Павлом Интиным, международным экспертом по финансам и технологиям.
Павел, здравствуйте.
Доброе утро, Виктория.
Павел, расскажите, какое влияние оказало введение антироссийских санкций на мировую экономику?
Виктория, ну здесь очень важно ответить на вопрос, который волнует, в принципе, весь мир. То есть, насколько долго все это продлится. Потому что есть краткосрочный, кратковременный эффект, есть долгосрочный. Краткосрочный, кратковременный, он формата некого спекулятивного. А вот долгосрочный – это уже структурный. Допустим, как пример, экспорт из России за 2021 год составил 490 миллиардов долларов. Мы все прекрасно знаем, что, конечно же, мажоритарная часть экспорта – это, соответственно, сырьевые товары. И здесь очень большой вопрос. То есть, первое, это эти сырьевые товары в какие страны поставлялись, и что будет с этим происходить дальше. Да, сейчас мы видим, что нефть подорожала. Ну, вы даже прекрасно здесь видите, да, езжая на заправку. Да, мы прекрасно видим, читаем, насколько подорожал газ. Но дело в том, что на текущий момент весь рынок и все ценообразование на рынке, оно больше исходит из новостного фонда. То есть новые санкции, какие-то дальнейшие боевые действия, разворачивание конфликта, они приводят к тому, что возникает спекулятивный подъем цен, который за собой не имеет обоснования с точки зрения самой экономики, экономики производства там, или экономики поставки. То есть это ожидание, определенные страхи с точки зрения того, что российские там, продукты, товары не будут иметь доступ на рынок, и их нельзя будет закупать, или даже их нельзя будет финансировать. Соответственно, мы вот это видим влияние. Но на самом деле, если посмотреть долгосрочно, то вот здесь как раз кроются очень большие серьезные риски, и в том числе риски с точки зрения возврата на эти рынки. Допустим, смотрите, начнем там с газа. Крупнейший российский импортер – это Европа. Европа, то, что строила Россия десятилетиями, то есть это газотранспортная система, соответственно, это трубы, вот. На самом деле, то, что преподносилось как большое достижение, на сегодняшний день является экспортным проклятием России. Потому что если Европа решит серьезно, ведет эмбарго и решит уйти от дальнейшем структурно от поставок газа российского, то есть пойдет в большие капитальные инвестиции с точки зрения постройки регазифицированных терминалов, пойдет в альтернативные источники энергии, то, соответственно, за ближайшие 3-4 года это может структурно поменять весь рынок, и, в принципе, у российского газа пропадет потребитель. Причем, когда мы говорим «пропадет потребитель», это не означает, что это объем, который можно взять и куда-то перекинуть на другие рынки, потому что, опять же, мы говорим, что на сегодняшний момент газотранспортная система в виде трубы – это проклятие. Это невозможно потоки газа так спокойно перераспределять и перекидывать по мировым рынкам с точки зрения производство сжиженного газа. Россия, ну, она отстает от всего мира очень сильно, поэтому это место перемещения будет как бы непонятно, в какие сроки, возможно, вообще когда-то будет этого достичь. Потом нефть. Нужно сказать, что нефть, она не универсальная. Российская нефть, так называемый Urals, она тяжелая, она высокосернистая. И здесь, опять же, с точки зрения потребления, допустим, поступления ее технологически на предприятия переработки, она связана именно с технологией переработки, то есть какие предприятия могут эту нефть перерабатывать. На сегодняшний момент, с точки зрения Европы, в основном такие мощности находятся в Восточной Европе. Поэтому вопрос, если сейчас Европа ведет эмбарго полное, и Россия потеряет это место, и в течение какого-то периода времени, если это будет долгосрочно, текущим потребителям российских поставщиков нефти придется ориентироваться на другое технологическое производство, ну, вопрос, можно ли будет туда вообще вернуться с нашим Urals. То есть это тоже это большая очень структурная проблема, то есть можно потерять рынок и потерять его очень долгосрочно. Потом у нас есть такие тоже чувствительные металлы. Посмотрите, Россия один из крупнейших производителей в мире алюминия и никеля. Можно ли переместить? Ну, никель, вот никель очень тяжелая позиция. Но мы сейчас видим, что Индонезия, которая, в принципе, достаточно непростая страна с точки зрения инвестиций в нее и развития на ее территории производства, и когда есть возможность закупать российский никель или алюминий, то в обычных условиях мировые покупатели предпочитают делать это. Сейчас мы увидим, что в Индонезию пойдет большое количество инвестиций с точки зрения именно добычи и производства никеля и алюминия в Индонезии. И это, опять же, структурно повлияет на мировой рынок. То есть, если это долгосрочно, то есть могут произойти очень сильные структурные изменения, когда Россия потеряет свой рынок экспорта по многим позициям, не просто с точки зрения там, спотового текущего рынка, но с точки зрения возможных будущих поставок и вообще какого-либо присутствия на рынке. То есть, в принципе, мы увидим очень-очень сильную такую политико-экономическую перекройку во всем мире, триггером которой вот, является текущая ситуация. Плюс это то, что вот если смотреть глобально абсолютно, если рассматривать, кстати, частные случаи, мы с вами затронули по экспорту, а это чувствительно для всего рынка, допустим, это сельскохозяйственное удобрение, минеральное удобрение, потому что, посмотрим внимательно, Россия и Белоруссия, давайте так смотреть, Россия и Белоруссия, потому что одинаково по санкциям попадает Россия и Белоруссия, на сегодняшний день является абсолютно мировым лидером с точки зрения поставки калийных удобрений, причем абсолютно мировым лидером, которого перезаместить на сегодняшний день невозможно. Калийное удобрение, допустим, не аммиачное, то есть это не продукт переработки газа, где можно как бы нарастить объем производства, перезаместить. И азотное удобрение. Без этих удобрений держать на текущем уровне сельское хозяйство и объемы сельского хозяйства их невозможно. То есть мы можем увидеть, на самом деле, очень серьезный удар по этому рынку. И эффекты с точки зрения ценообразования, это очень может быть долгосрочный эффект. Потому что если это приведет к тому, что продукты сельского хозяйства подорожают, это продукты питания.
Да, говоря о ценообразовании, стоимости каких продуктов и услуг нужно ожидать в ближайшее время?
Виктория, это такой маховик, где все очень сильно взаимопереплетено. И там нет такого, что, знаете, в лоб прямо только вот на это, потому что вот санкции. На самом деле, ну, во-первых, да, без обсуждения, все, что импортное, конечно же, подорожает. плюс подорожает импортная комплектация или импортная химия, что, все, что-либо импортируемо, тоже сильно подорожает. Причем это подорожание еще приведет к эффекту логистической цепочки. Потому что не забываем, допустим, что там, где логистика очень тяжела, но, допустим, как-то на санкции на Россию повлияют. Там мы знаем, что Россия очень большая страна, логистика – это всегда тяжелый вопрос. В логистике, с точки зрения перевозок, ну, смотрите, авиация уже умирает. Железная дорога тоже сильно зависит от поставки большого количества импортных товаров. Транспортная составляющая, ну, то есть, там, допустим, траки, то же самое. Сейчас невозможно сервисование, то есть поставка импортных запчастей, потому что локальное, локализованное производство там останавливается, означает, что это сильно подорожает. А если это подорожает, то, соответственно, логистика подорожает, а логистика – это будет существенной частью того, что это будет триггером, опять же, что подорожает все, что переводится в логистику.
Спасибо, Павел. Нам прислали вопрос для вас после нашего последнего интервью. Что будет в ближайшее время с евро? Ну и если мы касаемся валют, может быть, ваши прогнозы по другим валютам тоже?
Вопрос хороший. Во-первых, это касается не только евро. Во время любых кризисных ситуаций деньги сначала бегут с развивающихся рынков, потом с развитых рынков. У нас в текущей постбреттон-вудской системе до сих пор Соединенные Штаты Америки является так называемой zero risk страной. Понятно, что это очень теоретически, но с точки зрения вот финансовых рынков это zero risk страна. Соответственно, когда что-либо происходит, все убегают в доллар США. Вот. Это первое давление, которое оказывается на евро. Второй – это то, что сейчас все происходит, весь этот трагический конфликт, но на территории Европы. Соответственно, там гигантское количество рисков, там давление гуманитарной катастрофы, связанное с беженцами. То есть это миллионы беженцев, которые сейчас – это территория стран Восточной Европы, в первую очередь Польша, это уже Германия, это Швеция. Это большое количество стран, и, соответственно, приток этих беженцев, конечно же, он прямо стресс, очень большое давление на всю экономическую систему. То есть, соответственно, это тоже очень сильно ослабляет экономику Европы, соответственно, также перетоки капитала, бегство, опять же, в доллар. Вот поэтому, да, мы увидим дальнейшее укрепление доллара, и, причем, конечно же, в первую очередь под ударом это евро. Если вы спросите меня там с точки зрения стабильных, как бы других валют, ну, более-менее в этом отношении у нас ничего не меняется, все как и было, кроме США, это может быть швейцарский франк, вот, британский фунт, видите, Британия вышла из Евросоюза, плюс, как всегда, является таким неким островным государством, которое, ну, опять же, вот сейчас потоки беженцев, то есть сколько беженцев примет Великобритания, что будет дальше происходить. Очень большое количество разговоров, это популярность по поводу юаня, но я бы был здесь осторожнее и аккуратнее, но не забывал, что все-таки же юань до сих пор ограниченно корректирует валюта своей спецификой, поэтому я не был бы однозначен с точки зрения перспектив, что вот юань однозначно подорожает. Нет, нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации.
Павел, и последний вопрос. Если война будет остановлена, смогут ли все участники открутить все назад и вернуться к исходным позициям?
Вопрос очень непростой, потому что здесь нет ничего такого автоматического. То есть первое прекращение боевых действий на территории Украины не означает автоматическое прекращение санкций, если не будет какое-то пакетное соглашение. То есть если это будет соглашение не просто между Украиной и Россией, но с участием международных посредников в виде западных стран, и вопрос санкционных механизмов будет являться неким элементом пакета с точки зрения достигнутых договоренностей. То есть если это будет, конечно, в таком формате, то эти санкции могут быть сняты, видоизменены, или что-то еще. С точки зрения дальнейшего развития ситуации, там, в других альтернативных сценариях, ну, первое, так санкции быстро не снимаются. Второе, мы не знаем, что будет происходить. Потому что даже если этот конфликт будет прекращен, это будет вопрос дальнейшего взаимоотношения России со всем миром, в первую очередь с западными странами. И не факт, что санкции будут прекращены. Допустим, маховик санкций может дальше раскручиваться. Вопрос, насколько западные страны решат дальше воздействовать на Россию с точки зрения достижения каких-то результатов, уже, может быть, не связанных с этой войной. Поэтому здесь предсказать что-либо тяжело. И, скорее всего, нужно все-таки же рассматривать, что санкции – это не краткосрочно.
Спасибо, Павел. Хорошего вам дня. Я напоминаю, что мы разговаривали с доктором экономики, международным экспертом по финансам и технологиям Павлом Энтиным.
Спасибо, Виктория. А сейчас вас ждет интервью с экспертом по авиации Ириной Гейтс, кандидатом экономических наук, старшим лектором университета RMIT в Мельбурне. Ирина занимается исследованиями в области экономики транспорта, авиационного маркетинга, авиационной стратегии в глобальном контексте, теории игр в авиации, эксплуатации авиакомпаний. В интервью Ирине Бурмистровой она рассказала о состоянии российской авиации после введения санкций, новом законе Российской Федерации о регистрации прав на иностранные самолеты в лизинге и его влиянии на безопасность полетов, а также о том, какие авиакомпании останутся в России.
Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у авиакомпаний из России. Насколько это частая история с лизингом иностранных самолетов для российской авиации?
Такие компании, как Аэрофлот, S7, это глобальные авиакомпании, которые участвуют в глобальных альянсах. Их стратегия была до этого обновление воздушного флота. И средний срок годности этих воздушных суден около 6 лет. И они постоянно обновляли свой воздушный флот, потому что этот показатель был важен для их развития. Поэтому у них в их флоте очень много воздушных суден в лизинге.
Угу. 6 лет всего лишь срок?
6 лет. Более 515 воздушных суден находятся в лизинге бермудских лизинговых компаний. В основном все лизинговые компании – это ирландские и бермудские лизинговые компании. И они являются собственниками этих воздушных судов. И так как эти компании зарегистрированы на Бермудах и в Ирландии, бермудские авиационные власти выдают сертификат эксплуатанта этим самолетам. И правда, и бермудские авиационные власти 13 марта приостановили действие сертификатов летной годности для большинства гражданских самолетов с России. С этого момента такие лайнеры не могут легально подниматься в небо вообще.
Угу.
В ответ на это российские власти решили выдать собственный сертификат летной годности для таких самолетов. Согласно договору лизинга, который был подписан ранее, российские авиакомпании должны были вернуть эту технику по первому требованию, но они не вернули. И для того, чтобы летать на внутреннем рынке, власти Российской Федерации приняли решение выдать сертификат. Но он будет только признаваться только на территории Российской Федерации. Это значит, что эти самолеты не могут покинуть территорию Российской Федерации.
Иначе их заберут просто, да?
Да, был такой случай, прецедент, что авиакомпания эксплуатировала самолет в лизинге, тоже бермудские авиационные власти прислали месседж. Этот самолет был в небе, он летел в Западную Европу, в Восточную Европу, и самолет сразу же сел в другом совершенно аэропорту, и потом этот самолет сразу же вернули бермудской власти. Это называется VQB. Это особенность этого лизингового соглашения, что документ позволяет вернуть технику по первому требованию владельца. Если есть такие самолеты, например, российских авиакомпаний, которые находятся в других аэропортах, например, в Египте, он не может залететь.
Uh-huh.
А тут еще такая особенность, что пилоты тоже не возьмут на себя ответственность руководить этим самолетом, потому что они потеряют лицензию. Пилот — это международная профессия, и небо, оно тоже международное. Сейчас оно закрывается. Это очень плохой процесс для всей авиационной отрасли. Но они не хотят потерять свои лицензии, потому что пилот, который получил лицензию на эксплуатацию, например, Boeing 380, он учился минимум 20 лет. На каждый вид самолета, тип самолета, нужно свою лицензию. Не только для пилотов технического состава и всех бортпроводников. Поэтому мы должны получить их согласие летать на этих самолетах. Но летать сейчас на этих самолетах тоже пилотам запрещено. Они автоматически потеряют лицензию. Также и механикам, которые начнут демонтировать эти самолеты, они тоже потеряют лицензию. Потому что лицензия тоже выдавалась или Боингом, или Эрбасом, или Эмбраером.
Ирин, получается, что вот эти вот самолеты, которые в лизинге находятся, вы сказали, их более 500 штук.
Да.
Какие еще есть варианты, кроме самолетов, которые находятся в лизинге, если они иностранного производства?
Территорию Российской Федерации могут покинуть только самолеты, которые находятся в собственности российских авиакомпаний или находятся в лизинге российских лизинговых компаний.
Угу.
Например, у Аэрофлота таких самолетов только 9. Это все самолеты типа сухой суперджет. Это региональный самолет, он не дальнемагистральный. Он может работать на рейсах около 6 часов.
А еще есть какие-то самолеты российского производства, которые сейчас летают?
Пассажирские в основном нет. Есть авиакомпании, уральские авиалинии, которые имеют собственности и другие самолеты. Но сейчас авиационные власти стран закрывают воздушное пространство для всех авиакомпаний. Например, Европейский Союз закрыл свое воздушное пространство полностью для авиакомпаний Российской Федерации. Но самолеты, которые находятся в собственности этих авиакомпаний, это тоже может быть Боинг, но он в собственности, они купили его ранее. Или в лизинге российских авиакомпаний они могут покидать территорию Российской Федерации.
Ирин, вот тот же закон, о котором мы говорили в начале, он позволяет выдавать самолетам отечественные сертификаты летной годности, вот тем, которые находились в лизинге от иностранных компаний. Насколько это может влиять на безопасность использования этих самолетов?
Это влияет на безопасность, потому что авиапроизводители, такие как Boeing, Airbus, Embraer, они не могут гарантировать безопасность этих полетов. Эти самолеты могут эксплуатироваться на внутреннем рынке, но процедуру технического обновления они не могут проходить, потому что такие компании, как Boeing и Airbus, они закрыли даже возможность обмена данных. Самолет проходит техническое обслуживание каждые 7 месяцев. Это не просто осмотр самолета. Это двигатель берут, разбирают, собирают два раза. И только тогда делают все чекины, вводят все данные. Это очень много данных в зависимости от налета часов, что было изменено, и включают это в общую базу. Airbus и Boeing могут мониторить эти данные. Сейчас нет доступа для того, чтобы добавить эти данные в эти базы, и Boeing и Airbus гарантировали безопасность этих воздушных перевозок. Также закрыт возможность ремонта. Но ремонт возможен. Почему? Потому что 518 самолетов – это очень много для внутреннего рынка Российской Федерации. Они могут просто разбирать один самолет, чтобы поремонтировать другой.
На запчасти, да?
Возможно, такая практика.
Но получается, что те самолеты, которые находятся в собственности российских компаний и при этом были произведены за границей, даже если они прошли последнюю вот эту сертифицированную проверку перед тем, как были введены санкции, ну, еще полгода, да, 7 месяцев действует, и после этого уже никто не может гарантировать, что ими будет безопасно пользоваться.
Да. Угу. Там штат, все механики, они проходили аккредитацию в Boeing или в Airbus, они имеют особый сертификат. И также у нас есть международные организации, например, ИКАО, это Международная организация гражданской авиации, которая может рекомендовать что-то для страны, как избежать это. И также есть организации по безопасности. По новому сертификату, это сертификат, который выдан Российской Федерации, он не признается властями других стран.
Спасибо большое, да. Ирин.
Еще, может, один вопрос, который я хочу добавить.
Давайте.
Я прекрасно понимаю, что в Российской Федерации остались родственники, например, граждан Австралии. И многие тоже меня спрашивают, это будет полное закрытие, возможность выехать не будет. Будет, конечно, я думаю, что такие авиакомпании, как авиакомпании из Узбекистана, Казахстана, не будут летать в Российскую Федерацию. Это будет тот транзит, тот механизм стыковочный, который позволит этим авиакомпаниям развиваться на этом рынке, потому что они понимают, что там есть пассажиропоток, и они будут забирать международный поток и дальше развозить в другие страны.
Угу. Ну, на сегодняшний день, по-моему, еще из Арабских Эмиратов, да, летают самолеты?
Да, летают Арабские Эмираты, Катар и Turkish Airlines тоже они летают. Как будет в будущем, мы не знаем, но вот такие авиакомпании Узбекистана, Казахстана, они останутся на этом рынке, то есть в будущем. Они понимают, что это пассажиропоток. Многие, например, граждане думают, что Air Astana – это авиакомпания с низким уровнем безопасности. Это не так.
Это была Ирина Гейтс, кандидат экономических наук Инженерной школы университета RMIT в Мельбурне, старший преподаватель авиации.
Вы слушаете SBS Russian, и мы продолжаем знакомить вас с историями реальных людей, которые сейчас находятся в Украине. Мы считаем очень важным давать им возможность рассказать вам о том, что происходит лично с ними и их родными и знакомыми. Рассказать самим от первого лица. Потому что в том хаосе дезинформации, который сейчас наблюдается, эти голоса простых жителей украинских городов помогают донести правду. Историю Вадима Коновалова из Харькова записала Виктория Станкеева. До войны Вадим, отец четырех детей, был одним из собственников сети детских садиков и родильного отделения. В Харькове Вадим живет с детства.
Порядка там 100 с лишним детей как бы постоянно посещают наши детские садики, плюс у нас есть направление роддом, у нас есть все одно, то есть бассейны для грудничков, у нас плавают детки от 2 месяцев. То есть у меня семья, четверо детей. Сейчас жена с детьми выехала за территорию Украины. Я сейчас в данный момент нахожусь на Западной Украине. Выехал из Харькова, вывез семью. И пытаюсь оказать разнообразную помощь, то, что от меня зависит, на волонтерских началах для тех людей, которые в этой помощи нуждаются.
Вадим рассказывает, что в Сиднее живут его близкие друзья, которые переехали из Харькова давно, но связи они не потеряли. Сейчас друзья помогают со сбором средств, а Вадим на месте уже распределяет помощь нуждающимся.
Тем людям, которые могут сходить в магазин, мы перечисляем небольшие суммы, там порядка там, $15 на карточку, для того, чтобы они могли пойти купить себе товары первой необходимости. Потому что сейчас, ну, естественно, все остались без работы и без средств к существованию. К тем, кто не могут сами пойти в магазин, мы организовываем адресную доставку. У нас есть несколько бригад волонтеров. Они покупают или берут помощь в гуманитарных пунктах выдачи и разносят людям. То есть очень большое количество людей не могут выйти из дома, потому что в Харькове очень много многоэтажных домов. Сейчас в целях безопасности лифты отключены, и люди, которые там 70-80 лет, они не могут ходить там с 10 или 11 этажа. Каждый день у них больные ноги, суставы, там, ну, куча болезней. То есть только в одном доме, в самом стандартном, каких тысяч там на Салтовке, нашему другу, который занимается, то есть волонтерством, ему дали 40 семей, которые не могут выходить и получать гуманитарную помощь. И он получает помощь и разносит. Это только один дом.
В то время как многие семьи покинули свои дома и выехали из крупных городов или вообще за границу, есть и те, кто по разным причинам уехать не смог. Вадим говорит, что у многих нет денег даже на товары первой необходимости.
Достаточно много людей, которые, ну, по разным причинам не выезжают за границу, имеют больных родителей, там, или которых тяжело выехать. Многие семьи не хотят оставлять мужчин, которым сейчас во время военного положения нельзя выехать за границу Украины. Вот эти люди тоже нуждаются в помощи, потому что вроде бы там сегодня там нам объявляют, что нужно будет получить помощь от государства тем людям, которые живут в, ну, вот в таких областях, как Харьковская, там, Сумская, Донецкая, но только тем, кто был официально оформлен на работе или имел статус индивидуального предпринимателя. Достаточно много людей не были оформлены на работе, и у них вообще нет средств к существованию. Они живут за счет помощи неравнодушных людей. Всем этим людям мы стараемся, и вот друзья мои из Австралии, там вот Рома, он очень помогает, перечисляет деньги. Я здесь по эти $15 там рассылаю тем людям, ну, у которых крик души уже, то есть, ну, у которых просто не за что, ну, нет денег на товары первой необходимости.
Вадим рассказывает, что за эти дни люди уже устали бояться. Для них бомбежки стали настолько привычным явлением, что они просто игнорируют призывы спускаться в бомбоубежище.
Мариуполь просто уничтожают в блокаде. Харьков, слава богу, не в блокаде. Бомбежка не прекращается ни днем, ни ночью. Да, шок прошел, и очень многие сейчас люди уже просто пренебрегают уже даже элементарными правилами безопасности, уже не спускаются в метро. Очень многие люди просто живут в своих квартирах. Они устали бояться, устали бегать, то есть и надеются просто на счастливый случай, что ракета не прилетит именно к ним в квартиру, в их дом. Таких огромное количество людей, то есть, ну, прямо сейчас ходят, просят, чтобы люди выходили и спускались в метро. То есть уже там обещают кормить горячей едой, все, но только спускайтесь. Но очень многие, ну, не идут уже в метро и остаются дома, надеясь на то, что все-таки ракета сегодня не прилетит в их дом.
Один из детских садиков Вадима тоже пострадал от взрыва.
У нас пострадал пока от бомбежек только один сад. Мы сделали там убежище. И когда произошел, то есть попала ракета в соседний дом, произошел сильный взрыв. И в этот момент у нас находилось там 10 детей в помещении с родителями. Также были семьи без детей. Они пострадали тем, что выбило стекла и порезало этими стеклами людей. Получилось, что пострадали дети, ну, кроме моральной травмы, то есть физической, ну, по-моему, почти не получили. Но тогда начался такой хаос, были разрушены системы водоснабжения, отопления, и начало все заливать, все помещения. Ну, слава богу, что дети были с родителями, то есть, и что детей успокаивали. После этого уже, ну, начался массовый выезд. То есть вот до первого числа люди еще думали, что ну как это, ну вообще возможно, что уже после того, когда начались вот такие вот откровенные удары по мирному населению, когда начали погибать десятками люди, то есть начался огромный выезд из Харькова всех людей, кто только, то есть, ну, основные, конечно, два было пути эвакуации. Это первый путь, это у кого была возможность на автомобилях уехать, выезжали все на автомобилях, но опять же были проблемы с бензином. Бензина не было до границы с Днепропетровской областью. Вообще. Была стандартная картина, кто-то тянет на тросе одну машину, одна машина тянет другую, чтобы больше людей могло влезть. Мы когда выехали, мы выехали 2 числа, в расстоянии 150 километров мы ехали целый день. То есть стояли блокпосты, которые проверяли документы и так далее, то есть на границе между Харьковской и Днепропетровской областями. Вот. И вот за один день мы только смогли проехать там, порядка 150 километров.
Вадим рассказывает, что, судя по всему, ни о каком высокоточном оружии российской армии уже говорить не приходится.
Тот садик, который попали, есть такое военное училище. Оно находилось где-то в 5-7 километрах. То есть, а стреляли именно по жилым домам. То есть, ну, попадали и туда тоже. Но типа говорится, что про высокоточное оружие, но в 7-10 километров разница, это не высокоточное оружие. То есть и сейчас вообще уже по нам стреляют, сбрасывают бомбы просто неуправляемые, то есть которые летят просто в какие-то точки, просто-напросто, ну, уничтожают все, что есть в округе.
Вадим поделился своими личными фотографиями детей в бомбоубежище, очередей за гуманитарной помощью, горящими домами в Харькове. Все фотографии можно посмотреть и на нашем сайте, на странице с этим подкастом. А на прощание Вадим отметил, как им важна поддержка его друзей, которые занимаются сбором помощи в Австралии, других австралийцев, которые перечисляют деньги и отправляют гуманитарные посылки, а также любая информационная поддержка.
Нам это очень важно, очень важно. То есть мы сейчас просто этим живем. То есть когда мы видим поддержку, как бы нам тяжело не было, как бы мы не волновались, не боялись, мы встряхнули с себя это все и пошли дальше к победе. То есть нам очень важна ваша поддержка. Мы вам очень благодарны.
Что ж, на этом мы заканчиваем. Время эфирное истекло, наша программа подошла к концу. Я напомню, что все истории, которые мы публикуем в рубрике «Голоса людей Украины», можно найти в любом приложении для подкастов, можно найти на нашем веб-сайте. К сожалению, все их ставить в эфир мы не можем, потому что всего 3 программы у нас в неделю выходит, а материалов намного-намного больше. Истории тяжелые, но истории важные, и очень важно ими поделиться, важно рассказывать правду. Для вас сегодня работали Светлана Принцева и Виктория Станкеева. Огромное спасибо, что были с нами этот час. И до встречи в эфире в четверг.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.